«Да не хочу я чаю!» — раздался знакомый капризный голос. Теперь в палате было темно. Рядом с кроватью стояли два человека. Над их головами висели венчики тусклого света. И тут Гарриет ужаснулась, услышав голос, которого она уже давно не слышала. Голос отца.
«В кафетерии был только чай», —
говорил он подчеркнуто вежливо, но так, что это больше напоминало сарказм.
«А также кофе и сок».
«Я же говорила, не обязательно так далеко ходить. В коридоре есть автомат с кока-колой».
«Не хочешь — не пей».
Гарриет лежала, не шевелясь, полузакрыв глаза. Стоило ее родителям оказаться в одной комнате, как обстановка делалась мрачной и невыносимой, даже если они были друг с другом предельно вежливы.
«И чего они тут делают?» — сонно думала Гарриет. «Лучше бы это были Тетти и Эдди».
Вдруг Гарриет с изумлением услышала, что отец упомянул Денни Рэтлиффа.
«Вот ведь ужас», — говорил он, — «в кафетерии только о нем и разговоров».
«О ком?»
«О Денни Рэтлиффе. Помнишь его? Друг Робина. Он иногда приходил к нам во двор, они вместе играли».
«Друг?» — подумала Гарриет. Вот теперь она точно проснулась. Сердце у нее колотилось до того бешено, что она усилием воли сдерживалась, чтобы не задрожать, и, не открывая глаз, слушала, о чем говорят родители. Отец отхлебнул кофе. Продолжил.
«Он потом заходил, уже после. Оборванец такой, ну как ты его не помнишь? Постучался в дверь, извинился, что не сумел прийти на похороны. Его некому было подвести».
«Но это же неправда», — лихорадочно думала Гарриет. «Они друг друга терпеть не могли. Мне Ида сказала». «Ах, да».
У матери голос стал звонче, но как будто от боли.
«Бедняжка. Конечно, я его помню. Ах, какой ужас».
«Бывает же такое», — тяжело вздохнул отец. «Окажется, только вчера они с Робином играли во дворе».
Гарриет помертвела от ужаса.
«Я так расстроилась», — сказала мать Гарриет. «Так расстроилась, когда узнала, что он пошел по плохой дорожке».
«С такой-то семьей? Неудивительно, что так вышло».
«Но не такие уж они и ужасные. Я тут в коридоре встретила Роя Дайла, и он мне сказал, что один из братьев даже зашел проведать Гарриет».
«Вот как?» — отец снова шумно глотнул кофе. «То есть он знал, кто она такая?»
«Скорее всего. Наверняка поэтому он и зашел».
Они заговорили о чем-то другом, а Гарриет так и лежала, с ужасом уткнувшись лицом в подушку и не шевелясь. Ей ни разу и в голову не пришло, что, решив, будто это Денни Рэтлиф убил ее брата, она могла и ошибиться. Просто-напросто ошибиться. А что, если он и вовсе не убивал Робина? Но от одной этой мысли на нее обрушился такой чернейший ужас. Раз, и будто ловушка захлопнулась, что Гарриет немедленно стала гнать эту мысль от себя. Денни Рэтлиф виновен, и она это знает, знает совершенно точно, потому что это единственное разумное объяснение. Пусть никто не знает, что он убийца, а вот она знает. Но теперь сомнения одолевали ее все сильнее, а вместе с сомнениями пришел и страх, что она, сама того не желая, совершила что-то ужасное. Гарриет попытался успокоиться. Денни Рэтлиф убил Робина. Это правда, иначе и быть не может. Но когда она задумалась о том, а откуда она, собственно, знает, что это правда, все ее логичные доводы вдруг куда-то испарились, и она ни единого не могла припомнить. Гарриет прикусила губу. И почему она решила, что это он? Одно время ей просто казалось, что так будет правильно, и в этом-то все и дело. Но теперь, как и дрянной привкус во рту, ее не отпускал муторный страх. Откуда взялась эта ее уверенность? Ну, хорошо, Ида ей много чего рассказала, но внезапно все ее рассказы о ссорах и сломанном велосипеде как-то потеряли свою убедительность. Ида ведь и Хилли ненавидела, и совершенно безо всякой на то причины. А когда Хилли приходил к ней поиграть, и они с Гарриет ссорились, Ида ведь часто сразу на него набрасывалась, даже не разбиралась, кто зачинщик.
А может, она и права? Может, он и убил? Но теперь, как же теперь узнать наверняка?
У нее похолодело в животе, когда она вспомнила, как скрюченные пальцы исчезали в зеленой воде.
«Но почему же я его не спросила?» — думала она. «Он же был так близко!»
Но нет, она, видите ли, испугалась, только и думала о том, как бы убежать.
«Смотри!» — мать Горит вдруг вскочила. «Она проснулась!»
Горит замерла. Она так крепко задумалась, что сама не заметила, как открыла глаза.
«Горит, смотри, кто приехал!»
Отец встал, подошел к кровати. Даже в полумраке было видно, что с прошлого своего приезда он заметно прибавил в весе.
«Ну что, давненько не видала старика-отца?» Он всегда себя так называл, старик-отец, когда хотел сострить. «Ну, как тут моя девочка?»
Горит покорно позволила ему поцеловать себя в лоб, стерпела, когда он небрежно потрепал ее по щеке. Эту неизменную отцовскую ласку Горит ненавидела, потому что этой же рукой он, разозлившись, отвешивал ей пощечины.
«Как ты себя чувствуешь?» — спрашивал он.
От отца пахло сигарным дымом.
«Ну, молодец, девчонка, поводила врачей за нос».
Он это так сказал, будто Горит сделала важное научное открытие или поставила спортивный рекорд. Мать беспокойно переминалась с ноги на ногу.
«Да ей, наверное, не очень-то сейчас хочется разговаривать».
Не оборачиваясь, отец отрезал.
«Если не хочется, так никто ее и не заставляет».
Горит поглядела на отца, на его мясистое красное лицо с живыми внимательными глазками. И вдруг ей отчаянно захотелось спросить о Денни Рэтлиффе. Но спрашивать она боялась.
«Ну, чего?» — сказал он.
«Я ничего не говорил».
Горит удивилась, до чего скрипучий и слабый у нее стал голос.
«Ну да, но хотела ведь».
Отец приветливо глядел на нее.
«Что там у тебя?»
«Оставь ты ее в покое, Дикс», — тихонько пробормотала мать.
Отец молча, резко дернул головой. Этот его жест Горит отлично помнила.
«Но она же устала».
«Знаю, что устала. И я устал», — говорил отец ледяным, чрезвычайно вежливым тоном. «Я 8 часов сюда на машине добирался. А теперь мне, значит, с ней и поговорить нельзя?»